Кунзолотницкий, МИЦ «Известия», Сергей Викторович, Украина и Молдавия теперь официально кандидаты на вступление в Евросоюз. Шарм-Мишель уже назвал этот момент историческим. На ваш взгляд, это решение ЕС будет иметь хоть какие-то практические последствия или это просто показательная акция против России?
Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Но есть у нас по соседству одна якобы страна, а может быть это просто такой современный концлагерь, где очень сильно завышена самооценка, очень раздуто эго. И они считают, что все мероприятия и события, которые происходят, они должны касаться России, ну или согласовываться с ней. Ну, что хочется сказать. Товарищи на болотах, нас ваше мнение в данном случае вообще не интересует. Да, на болотах пожар в связи с тем, что Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. И, конечно же, эта тема комментируется разными чиновниками, депутатами. Ну, как обычно, они грозят всем смертью, не только странам и кандидатам, я говорю о Молдове и Украине, но и членам НАТО и Европейского Союза. Ну вот, например, немножечко пургу понес Дмитрий Сергеевич Песков, это голос вот этого мстительного маньяка Путина, который наслаждается смертью других людей через вот этот вот свой экран насилия. Ну вот, в Кремле заявили, что опросы предоставления статуса кандидатов в Европейский Союз Украине и Молдове — это внутреннее европейское дело, главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией. Ну, что мне хочется сказать. Ребята, вы правильно отметили, что проблемы с Россией возникают исключительно вследствие оккупации России части территории и Украины, и Молдовы. Не знаю, как на эту ситуацию смотрят молдаване, наши прекрасные соседи, а мы намерены освободить все захваченные регионы. У них там все время какая-то бавовна. То хлопок, то самолет упадет, то коллаборанты сядут в машину и сдохнут. Но правило это касается не только коллаборантов, или не сколько коллаборантов, а в первую очередь российских захватчиков. И они это знают. Как и Сергей Викторович Лавров, который смотрит в зеркало, думает о Путине, ну и снится ему Гитлер, Адольф.
Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков. Об этом еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.
Питерский экономический форум на этом YouTube-канале мы разбирали очень и очень подробно. Там Маргарита Нацистка-Симонян хотела заставить мир любить Россию путем голода. Ну или, как в нашем случае, убийство. Хотя убийство голодом тоже допускается. Но вопрос тут, конечно, в другом. Первое. Важно, чтобы не пропустить следующее видео, подписаться на мой YouTube-канал. Еще чуть-чуть, еще немного, и нас здесь будет целый миллион. А это что-то мне подсказывает, приближает нас к смерти российским оккупантам, российских оккупантов в Украине. Вот Сережа Риббентроп говорит, что они не имеют ничего против. А знаете почему? Потому что их никто не спросил.
Вместе с тем мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что Евросоюз за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, если не сказать мимикрировал, в направлении обретения такой, знаете, агрессивной идеологической подоплеки.
И, наверное, должно быть сказано что-то еще про русофобию.
Прежде всего, русофобской подоплеки.
Но почему позиция Сережи Риббентропа так мутировала? Ведь совсем недавно он высказывал свое недовольство. Говорил, мы против и вступления Украины и в ЕС, и в НАТО, а теперь вот мы не против. Почему? Да потому что на позицию Кремля ложили газовую трубу. непонятно. Не то Северный поток, 2, не то Северный поток, 1. Это же, знаете, как с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Они говорили, мы категорически против. Но когда решение принято, без учета этих воющих товарищей на болотах, они говорят, а мы ничего не имели против. И здесь точно такая же ситуация. Конечно, пропагандоны очень много уделяют внимания тому, что они говорят, это никогда не произойдет. Но знаете, что я вам хочу сказать? На пути вступления Украины в Европейский Союз только одна преграда. Это Российская Федерация, да, в части вопроса войны. Конечно, чтобы вступить в Европейский Союз, нужно победить в войне. А, кстати, то, что мы никогда не вступим, да, когда были переговоры о безвизовом режиме Украина и ЕС, на болотах тоже говорили, этого не может быть, потому что не может быть. И вот теперь мы все к этому привыкли. И это норма. Так будет и с Европейским Союзом.
И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично странам, либо уже имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих вот публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют, если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации.
Сережа Риббентроп удивляется. Удивляется тому, чему удивляться не надо, потому что весь смысл Европейского Союза, чтобы создать экономическое объединение и действовать одним голосом. А не просто так в Европейском Союзе есть Европейский комиссар по международным делам и вопросам безопасности, как раз для того, чтобы позицию Союза отстаивать комплексно. В части России в том числе.
Это вот почти цитата. И именно так европейские чиновники адресуют свои требования, в частности, Сербии, которая является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам. В данном случае отношениям с Российской Федерацией.
Но при этом наши дорогие сербы хотят вступить в Европейский Союз. И этим занимается не одно их правительство. Да, у них там есть эти постимперские комплексы. Не без этого. Но санкции в отношении России. Вот почему-то, я говорю, у этих товарищей раздуто эго. Потому что если посмотреть торговый баланс Сербии, то выяснится, что значение как партнера экономического России вот такое. Только одни понты.
Вы помните, там бомбили мосты, бомбили железнодорожные составы пассажирские, бомбили телецентр, а прочие объекты сугубо гражданские.
Если вы думаете, что Сережа Риббентроп произносит чистосердечное признание, то вы ошибаетесь. Он говорит о Сербии. Хотя российские оккупанты в Украине как раз все это делали. И бомбили мосты, и телецентр бомбили. Ну, в общем, российские нацисты. Но тут очень важно, что вот в этой вот теме нацизма, какая у них логика интересная. Почему-то они себя чувствуют не прокаженными, а как-то вечно обиженные. Вечно обиженные российские оккупанты.
Иными словами, Евросоюз доказывает, что он не хочет никаких объединительных тенденций в Европе и не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана и так далее. Все это позади, все это в прошлом.
Да, потому что с нацистами никто не хочет иметь дело. Вы представляете вообще, как сильно Мордор, в смысле Российская Федерация, изменилась? У них же действительно до 2014 года были саммиты, Россия и Европейский Союз, общее пространство. Это все обсуждалось. Обсуждался вопрос безвизового режима Европы и Российская Федерация. Ну а потом в России просто решили, да наплевать на это. Главное, сохранить не жопу царя, извините, а жопу Владимира Путина на главном кресле. То есть все это они выкинули в унитаз с одной только целью, чтобы вот эта вот военная хунта, которая сейчас управляет Россией, осталась у власти до смерти. Ну, имеется в виду физической, ну или физиологической, тут уже как получится. Потому что Сережа Риббентроп, он-то знает про Нюрнбергский трибунал достаточно много. Ну, в нашем случае, конечно, будет не Нюрнберг, а, очевидно, Мариуполь или Буча. Вариантов много.
И, конечно, мы будем реально смотреть на поведение Европейского Союза и следить за теми реальными шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиям или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность. У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется.
Потому что мы не собираемся прекращать войны в центре Европы. Мы будем продолжать сносить украинские города на Донбассе, русскоязычные, а потом обвинять всех будем в русофобии. Но если уже говорить о фобиях, если Россия убивает русскоязычных в Украине, то, наверное, вы сами и являетесь русофобами. Хотя нет, в данном случае можно было сказать, что это группа долбоебов. Но нет, это просто нацисты. Нацисты.
Европейцы выбрали путь, который, к сожалению, напоминает... Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти... Ну, значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией.
Страшная лексика. А все начиналось с наклеек на машинах «можем повторить». Ну, в смысле, «можем повторить войну». И вот теперь Сережа Риббентроп зовет всех в последний бой за дядю Вову, с которым они все вместе. Ну, уже знаете эту песню. «Дядя Вова ведет нас в последний бой, чтобы мы все сдохли, а дядя Вова дальше сидел в бункере и добра наживал». Но вот эта лексика, она как раз говорит о том, что, ну, едва ли какие-то переговоры в части мира в обозримом будущем возможны. И в связи с тем, что Сережа Риббентроп сейчас очень много путешествует по постсоветскому пространству, и не только, так вот, что-то, вот он стал такой, не знаю, может, возраст, но, тем не менее, очень-очень разговорчивым. И о переговорах с Украиной тоже говорит.
Печеньки вам не достались, нет?
Печеньки нам не достались, слава богу, но повторять это в других странах, конечно, не хочется. Скажите, вот учитывая такое поведение украинских партнеров, стоит ли им в принципе предлагать некий иной вариант соглашений, условный Минск-3?
Это уже белорусский микрофон на ножках, перед этим был российский.
Бессмысленно, я убежден, что в тех формах, в которых пытались договариваться вот последние 8 лет, сначала соглашение, которое было разорвано Майданом в феврале 2014 года.
Как хорошо, что у нас хорошая память, и мы Сережу Риббентропа выведем на чистую воду. Он говорит о соглашении Януковича с оппозицией от 21 февраля 2014 года. Просто, Сережа, ну что ты несешь какую-то пургу, как Сергей, в смысле Дмитрий Сергеевич Песков. 20 февраля вы начали операцию по захвату Крыма. То есть Янукович был еще в Киеве, а вы уже начали захватывать Крым. Эй!
Да, собственно говоря, зачем далеко ходить? Вот в конце марта в Стамбуле, уже после начала специальной военной операции, буквально через несколько дней они предложили переговоры, мы сразу согласились. Несколько встреч украинцы просто отбывали номер, сидели в кепках за столом, демонстрируя свои нравственные ценности.
Очевидно, речь идет об Давиде Арахамии, но вы знаете, дело ж не в кепках. Этого мудозвона на должности главного российского дипломата, кепка интересует, а убийство людей его не интересует. Я вам вообще хочу сказать, что вот когда кто-то там что-то говорит о нацизме, есть же такая интересная штука. Есть слова, есть и форма. Вот они там говорят, где-то они там увидели свастику. Может быть, может быть, может быть. Вопрос только в том, кто снес города? Российские, современные нацисты. Ну и Сережа Риббентроп занимает там достаточно, ну, такую весомую позицию.
В Стамбуле вот действительно положили на стол бумагу, которая была нами взята за основу, и на основе которой мы передали им проект договора 15 апреля. Но сразу после Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкнули американцы, англичане прежде всего, потому что именно англосаксы сейчас верховодит в Киеве, и через день состоялась жуткая провокация в Буче.
Как вы думаете, почему все провокации происходят в Украине именно после того, когда оттуда изгоняют российских военных? Смотрите, нет российских военных, российских оккупантов. Все хорошо, все живы и здоровы. Ушли российские военные, российские оккупанты. Море трупов. Детей, женщин, мужчин, стариков, старушек, всех подряд. В том числе русскоязычных. Это вообще-то фирменный стиль Сережи Лаврова и Вовы Путина убивать носителей русского языка. Ну, ради великого российского рейха.
Да, вот с 15 апреля Украина не выходит на переговорный уровень. Зеленский то заявляет, что он готов к переговорам и все равно будет мир. На другой день говорит, что для того, чтобы начинать переговоры или возобновлять переговоры, Россия должна уйти на линию 24 февраля. Ему поддакивает Борис Джонсон, с которым они очень хорошо смотрятся вместе, достаточно органично.
Это, наверное, единственный случай, когда с Сережей Риббентропом можно согласиться. Джонсон и Зеленский действительно смотрятся прекрасно. Два лидера свободного мира, которые выступили против, категорически против, и дали бой российскому нацизму.
И, наверное, все-таки самое главное, что Стамбул, встреча в Стамбуле была 29 марта, и там речь шла о необходимости для Украины быть нейтральной, безъядерной, внеблоковой страной, при одновременном предоставлении ей гарантий безопасности. И эти гарантии там было украинцами написано, не будут распространяться на Крым и на Донбасс.
Не на Донбасс, а на Ордло. Это не одно и то же. Ну и как бы там ни было, проекта документа этого никто не видел. А если это говорит Лавров, это значит что? Лавров наврал. Все как обычно. Но факт остается фактом, что в начале полномасштабного российского вторжения, ну, такая опция рассматривалась. Я вам говорил, что если будет зафиксирован нейтральный статус безъядерной Украины, ну, слушайте, мы и так нейтральное государство, безъядерное государство. Это шило на мыло. Но тут вопрос не в этом. И Риббентроп знает, о чем он говорит.
И мы были готовы это обсуждать. Они сорвали переговоры. А теперь, конечно же, когда они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают им этого сделать, но когда если к нам они обратятся, мы будем смотреть, какая ситуация сложилась на земле. Там освобожденные районы, у них даже мыслях нет у большинства населения опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, которые всячески потакают неонацизм.
Нацистом в данном случае являются исключительно Сергей Лавров, Владимир Путин, ну и далее вот эти вот пешки типа Маши Захаровой поменьше. Это вы нацисты? Что он говорит? Освобожденные регионы, нету мысли. Слушайте, товарищи российские оккупанты, если ты, Сережа, говоришь сейчас о Херсоне и думаешь, что так будет всегда, что это надолго, то вы глубоко ошибаетесь. Значит, российские оккупанты умрут и в Херсоне, и в Мелитополе, и в Бердянске, и в Мариуполе. А дальше по списку. Вы это прекрасно все знаете. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, Patreon. Украина была, є і буде. А всі російські окупанти будуть знищені. До зустрічі!